Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Опасность бесов.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 5 главу Евангелия от Марка. Мы начинаем сегодня изучать 5 главу Евангелия от Марка и остановимся только на первых стихах, на первых 5 стихах. Будем читать. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Читая эти стихи и вспоминая то, о чем сказано в конце 4 главы, сразу же обращаешь внимание на то, каким насыщенным было служение Христа. Представьте, каким насыщенным было его служение. На протяжении целого дня он проповедовал слово, рассказывал притчи. Мы посвятили их изучению несколько богослужений. Он рассказывает притчи, затем наедине объясняет ученикам значение этих притч. Буквально падая от усталости, вечером этого дня он засыпает на корме лодки. Он не выспался. Испуганные ученики разбудили его. Он обличил их в маловерии, успокоил бурю, и буквально через несколько часов, оказавшись на восточном берегу Галилейского озера, встретился с гадаринским одержимым. Очевидно, что и обучение учеников было интенсивным. Представьте себя на их месте. В течение целого дня они пытались понять значение притч, и первую притчу, как сказано у Марка, они точно не поняли. Они работают, они занимаются, они пытаются понять его учение. Им нелегко, простым рыбакам. В конце этого дня они переправляются на лодке и до смерти напуганные ветром и волнами будят учителя, усваивают урок о том, что он имеет власть над силами природы, и опять через короткий промежуток времени усваивают еще один урок, что он имеет власть над бесами, над темными силами. Согласитесь, динамичное служение и динамичное обучение. Динамичное обучение. Как только лодка Иисуса достигает берега, Господь встречается с человеком, находящимся под влиянием темных сил. Кстати, евангелист Матфей сообщает о двух таких людях, а Марк только об одном. Вероятно, Марк описывает человека, который находился в самом тяжелом состоянии. Даже из сказанного в первых 5 стихах 5 главы ясно, бесы, бесовские силы очень опасны. Недооценивать их опасность не стоит. Прекрасные и святые ангелы в прошлом, в результате грехопадения, они превратились в нечистых духов. И как здесь сказано у Марка, нечистым духом, человек, одержимый нечистым духом. Речь идет о том, что бесы безнравственны, они морально нечисты, они развращены и постоянно стремятся к злу. Библия говорит о том, что численность бесов очень велика. Падение сатаны увлекло за собой третью часть ангелов – И вот эта третья часть ангелов на сегодняшний день являются бесами. Часть из них находится в заточении, как сказано во 2 Петра, в послании Иуды, но часть действует на свободе. И тех, которые действуют на свободе, великое-великое множество. Писание сообщает, что среди бесов существует определенная иерархия. Во главе этой иерархии находится сатана. И далее более могущественные бесы, менее могущественные. Это целая иерархия, целая структура. И сегодня мы как раз поговорим о том, насколько опасны бесы. Проповедь называется «Опасность бесов». Мы поговорим об опасности темных сил. Данная тема имеет особое значение для практической жизни христианина, для нашего практического хождения перед Богом. Основной урок, практический урок такой. Знание об опасности бесовских сил должно побуждать к благочестию. Если мы будем постоянно помнить, что за нами следят тысячи, вероятно, миллионы глаз недоброжелателей, множество бесов. За человечеством точно следят множество бесов. Несколько, вероятно, смотрят лично на нас. Если мы постоянно будем помнить об этом, мы будем бодрствовать, мы не будем расслабляться в нашей христианской жизни. Мы будем постоянно проявлять осторожность, осознавая, что неприятели, которых мы не видим, строят для нас множество опасных ловушек. И сегодня мы отметим четыре причины, доказывающие опасность бесов, опасность темных сил. И понимание этих причин должно, как я уже сказал, побуждать нас быть осторожными в нашем хождении пред Христом. Первая причина, доказывающая опасность бесовских сил, бесы пытаются распространить свое влияние на определенных территориях. Стих 1. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую». Страна Гадаринская или Гергесинская находилась на восточном побережье Галилейского озера. Там, на берегу, располагался небольшой город Гергеса, по современным меркам очень-очень маленькая деревня. Итак, Господь переправился на лодке с западного побережья Галилейского озера на восточное, и там, в окрестностях города Гергесы, Он встретил человека, одержимого бесами. В данной области, очень важно понять, обитали в основном язычники. Это была языческая область, языческая страна. И Господь, по сути, вторгается на территорию язычников. И сразу же сталкивается с особой бесовской активностью. Он входит на территорию язычников, и язычники, согласно Ветхому Завету, находятся под контролем бесов, и Новый Завет говорит об этом. Он, по сути, вторгается на территорию, где бесы, демоны чувствовали себя очень комфортно, и сразу же он встречается с человеком, находящимся в очень тяжелом состоянии. Как видно из 10 стиха, бесы хотели оставаться в этой области. Посмотрите, 10 стих. «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той». Для них было важно оставаться на этой территории. Очевидно, бесы стремятся закрепиться на каком-то участке земли, в какой-то области, в какой-то стране, на какой-то территории. И, видимо, вот в этой языческой стране они чувствовали себя наиболее комфортно. Как я уже сказал, в Ветхом Завете язычество всегда было связано с деятельностью бесов. И Ветхий Завет говорит о том, что Бог даровал Израилю землю обетованную. И Израиль находился и находится, по сути, под покровительством Бога. В Ветхом Завете Бог вел свой народ, заботился о нем. Языческие народы находились под покровительством бесов. И нападение языческих народов на Израиль, это была не только физическая война, но одновременно и духовная война. И это была попытка захватить землю, которую Бог даровал своему народу. По сути, весь мир находился тогда под контролем бесов. Весь мир был языческим. Но этот островок земли рядом на берегу Средиземного моря, это был особый островок, где Бог действовал особым образом. Это была особая земля, которую Бог даровал своему народу, и бесы через языческие армии стремились взять и этот островок под свой контроль. Бесы не только пытались захватить эту землю через языческие армии, но и через склонение Израиля к идолопоклонству. Можно было захватить Израиль, а можно было не вести войну, а просто склонить Израиль к идолопоклонству, и тогда бы эта территория оказалась под их контролем. Книга пророка Даниила сообщает о том, что между злыми ангелами и святыми ангелами идет война за влияние над государствами, народами, над определенными территориями. Даниила 10:13. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Это слова ангела. «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Князь царства персидского – это очень сильный, влиятельный, могущественный бес, который занимает высокое положение в иерархии злых духов, и он контролирует персидское царство. Этот бес противостоял доброму ангелу 21 день, и добрый ангел не мог одержать победу над ним. Тогда он позвал себе на помощь самого влиятельного ангела среди добрых ангелов, архангела Михаила, единственного архангела во всей Библии. Идет война за влияние над территориями, за влияние над государствами, над империями, над народами. Книга Откровения указывает на то, что в конце времен бесы вовлекут государства в последнюю мировую войну. Откровение 16, 13, 14. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». Бесы пытаются распространять свое влияние на определенных территориях, чтобы управлять государствами и народами. И, несомненно, лучшая почва для них – это распространение идолопоклонства. Новый Завет, как и Ветхий, также связывает идолопоклонство с поклонением бесам. 1 Коринфянам 10:20. «Язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу». Что же такое идолопоклонство? Ну, идолопоклонство – это, прежде всего, откровенное язычество или любая лжерелигия. Но также идолопоклонство – это поклонение материализму, человеку, кумиру или кому-либо, или чему-либо, кроме истинного Бога. Идолопоклонство – это также и отступническое христианство, в котором нет верного преподавания Евангелия благодати. Чем более народы склонны к идолопоклонству, тем более власть бесов распространяется на их территории. Чем более народы поклоняются истинному Богу, тем власть бесов ослабевает, и народы освобождаются от их чрезмерного влияния. Нам стоит помнить, что в наши дни средство для освобождения народов от бесовского влияния – это проповедь Евангелия, это истинный путь. И вы знаете, что многие харизматические церкви приказывают бесам связывать территориальных духов и так дальше. И, конечно же, это неправильный путь, это ложный путь. Если мы хотим, чтобы народы освобождались от сатанинского влияния, самое эффективное средство – святая жизнь и проповедь Евангелия. Итак, если мы понимаем, что бесы стремятся распространять свое влияние на определенных территориях, это должно оказывать влияние на наше практическое служение, не так ли? Если мы хотим служить Христу в тех местах, где царствует язычество, лжерелигия, лжехристианство, а сегодня такая обстановка царит на большей территории земного шара, нам следует ожидать активного противления бесовских сил. Согласно Писанию, данное противление может проявляться в гонениях со стороны властей, Откровение 2.10, в распространении лжеучений, 1 Тимофею 4.1.3. Также противление бесов может проявляться в том, что они будут засылать в церкви одержимых людей, которые будут выступать под видом благочестивых христиан и клеветать на пастырей для того, чтобы разрушить церковь, как это было в случае с Павлом, 2 Коринфянам, 11 глава, 12 глава. Также противление бесов в проповеди слова, освобождающего народы от языческого влияния, может проявляться в открытом восстании одержимых людей. Деяния 16 глава. Помните, как женщина, одержимая духом прорицательным, противилась служению апостола Павла? Итак, бесы пытаются контролировать определенные территории для того, чтобы удержать живущих на них народы, для того, чтобы удержать живущие на них народы от спасающего Евангелия. Первая причина, доказывающая их опасность. Вторая причина, доказывающая опасность бесовских сил. Бесы стремятся контролировать человека, стих 2. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Я хочу, чтобы вы обратили свое внимание на то, что слово «одержимый» написано наклонным шрифтом. Это означает, что его нет в оригинальном тексте. Однако в параллельном отрывке у евангелиста Матфея, Матфея 8:28, данное слово присутствует. Матфей использует греческое слово «даймонидзоменон», которое буквально означает «одержимый демоном». Данное слово описывает такое состояние человека, при котором один или несколько бесов контролируют его поведение. Одержимость может проявляться в контроле бесов над голосовыми связками человека. Человек кричит не своим голосом. Это мы видим в случае, который рассматриваем сегодня, Марка 5.1.5. Одержимость также может проявляться в полном контроле над поведением человека или мышлением человека. И гадаринский одержимый находился в таком состоянии, он был под контролем бесов. В книге «Основы богословия» Чарльз Райри приводит описание типичного случая одержимости шамана в гаитянском культе вуду. Я прочитаю вам несколько строк. Он входит в состояние транса, обычно после приступа конвульсий. Дух проникает в его тело и овладевает им. Его личность замещается личностью духа, он меняет облик, может приобрести черты другого пола, возраста и характера. Дух начинает говорить его устами, чаще всего нечленораздельно. Одержимость может продолжаться минуты, часы или даже дни. В течение этого времени одержимого кормят любой пищей духа, как правило, несъедобной для людей, и предлагают ему любые развлечения духа. Когда состояние одержимости заканчивается, человек не помнит, что с ним происходило. Многие отмечают, что состояние одержимости проявляется как бы, и в некоторых случаях проявляется временами. Человек живет, и вдруг слышит какие-то голоса, находится под каким-то особым влиянием и входит вот в такое тяжелое состояние. Но, похоже, гадаринский одержимый все время жил вот в таком активном действии бесов. Бесы могут умолкать в человеке. Вот помните, Марка 1 глава, одержимый зашел в синагогу, пришел в синагогу, слушал проповедь, и бес никак себя не проявлял, но во время проповеди бес стал активно действовать и управлять поведением человека. Но, вероятно, гадаринский одержимый, он все время находился под активным влиянием бесов, потому что в 5 стихе сказано: «Всегда ночью и днем в горах и храбах кричал он и бился о камни». Всегда. Это страшное состояние. Наиболее активная такая деятельность бесов, контролирующих человека. Итак, случаи одержимости можно отнести к прямому контролю бесов над поведением человека. Однако нам следует помнить, что случаи одержимости все-таки редки. Далеко не все люди с ненормальным, аномальным таким поведением, далеко не всех людей с таким поведением следует действительно считать одержимыми. Здесь нужно быть осторожными. Бесы стремятся контролировать поведение человека и в случае одержимости делают это прямо. Но большая часть человечества не находится под прямым контролем бесов. Бесы контролируют большую часть рода человеческого не прямо, вселяясь в людей и живя в них как в доме, а косвенно. Большая часть необращенных людей находится не под прямым, а под косвенным контролем бесов. Как, спросите вы? Вот как. Как мы уже отмечали сегодня, бесы создают ложные религии и ложные идеологии. Например, человек является сторонником лжерелигии. Он не слышит голосов, бесы не управляют его голосовыми связками, его поведением напрямую, но они управляют им косвенно. Бесы создали лжерелигию, и согласно правилам этой религии, человек, являющийся ее сторонником, ведет себя. Согласно правилам этой религии, он относится к истинному христианству. Так, да? Согласно правилам этой религии, он ест, пьет, вступает в брак или не вступает в брак. Согласно правилам этой религии, он смотрит на жизнь, смерть, вечность, если такие понятия, как вечность, есть в этой религии, а в большинстве лжерелигий такие понятия есть. Скажите, что это другое, если не контроль над человеком? Это не прямой контроль, но косвенный, не так ли? Бесы создают ложные идеологии, атеизм, например, отрицание Бога, вечности, материализм. И люди, исповедующие вот эту идеологию, созданную, очевидно, бесами, они имеют определенные черты поведения. Они не выходят дальше рамок этой идеологии. Одним словом, поведение людей определяется их идеологией, их религией, их объектами поклонения и так дальше. За всем этим стоят бесы, за всей лжерелигией, за всеми ложными идеологиями, за всеми неправильными объектами поклонения стоят бесы, язычники приносят жертвы бесам, да? И таким образом косвенно бесы контролируют поведение большинства людей, поведение всех необращенных людей. Посмотрите, что сегодня происходит с молодежью необращенной. Сегодня удивительно становится популярен оккультизм, не так ли? Все какое-то таинственное. Фильмы, в которых пропагандируется оккультизм, любовь к потустороннему миру, к смерти, к мертвецам, они очень популярны среди молодежи. Появляются целые неформальные какие-то объединения, группы, в которых молодые люди одеваются странным образом, ведут себя странным образом, смерть, потусторонний мир, оккультное объединяет их. Бесы знают, что молодые люди очень глупы. Они живут в глупом мире того, что популярно, того, что круто, в кавычках, да? Они живут в этом мире, они хотят быть не хуже своих сверстников. И поэтому бесы создают такие модели поведения, при которых молодые люди выполняют их волю, их желание. Мода на оккультное свидетельствует о том, что современные люди клюют на бесовскую наживку. Итак, бесы стремятся контролировать поведение необращенных людей. Либо прямо одержимость, либо косвенно ложные идеологии, лжерелигии и так далее. Но бесы не останавливаются на этом. Они стремятся контролировать наше поведение. Они стремятся контролировать вас. Они стремятся контролировать поведение верующих. Как, спросите вы? Каким образом они пытаются контролировать поведение христиан? Важно заметить, бесы не могут жить в нас. Бесы не могут жить в верующих. Верующий не может быть одержимым, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Тот, кто в нас, это Дух Святой, Бог, он больше того, кто в мире. О ком идет речь? Речь идет о сатане. Бог больше сатаны, поэтому сатана не может жить верующим, который является храмом Духа Святого. Несмотря на это, бесы пытаются контролировать поведение верующих. Когда христианин отличается гордостью, завистью, сварливостью, он, как сказано в послании Иакова, руководствуется мудростью этого мира, которая является земной, душевной и, по сути, бесовской. Гордость, зависть, неустройство, все худое. Если вы входите в такое состояние, то такое состояние, такое поведение является каналом для влияния бесов на вашу жизнь. Они не живут в вас как в доме, но они влияют на вас и склоняют вас к еще большему падению и большему греху. Как сказано во втором послании Коринфянам, 2 глава, стих 10 и 11, если вы живете в состоянии непрощения, обиды, злобы, то такое поведение также является каналом, способствующим влиянию бесов на вашу жизнь. Как сказано в послании к Ефесянам 4, 26-27, если вы живете в состоянии гнева, неконтролируемого гнева, или того хуже, неправедного гнева, и даже если ваш гнев имеет связь со справедливостью, но он слишком долгий, длительный, то такое поведение делает вас открытым для влияния бесов, для разрушительного влияния бесов на вашу жизнь. И так же, как сказано в 1 Коринфянам 7:1-5, если у вас нет правильных взаимоотношений в браке, Сатана может использовать сексуальные искушения, чтобы привести верующего к греху. Итак, темные силы пытаются контролировать поведение верующего, влиять на него. Как гадаринский одержимый находился под контролем бесов, так и сегодня темные силы пытаются прямо и косвенно контролировать людей. Осознавая это, нам необходимо бодрствовать. То, что может казаться нам безобидной ссорой, пустяковым семейным конфликтом, легким увлечением ценностями мира, просто горячим темпераментом, в реальности может быть использовано сатаной для того, чтобы контролировать нас. Библия говорит, что мы должны быть внимательны. Послание к Ефесянам 6 главе сказано, что мы должны облечься в броню праведности и в истину. Мы должны верить, мы должны доверять Христу, мы должны использовать Слово Божие как меч духовный. Все это защищает от козней лукавого, все это помогает не позволять бесам влиять на нашу жизнь. Подумайте, какой опасный у нас противник. Он стремится контролировать народы. Он стремится контролировать людей. Он стремится царствовать на определенных территориях. Третья причина, доказывающая опасность бесовских сил, опасность бесов. Бесы обладают великой силой, стих 3 и 4. Они могущественны. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. В те времена гробницы на Ближнем Востоке, гробы, вырубали в скалах за пределами населенного пункта. За городами, за населенными пунктами находились, по сути, кладбища. И гробницы высекались в скалах, иногда в каких-то известняковых породах, что было делать гораздо проще. Именно там и жил одержимый человек среди гробниц. По сути, он жил на кладбище. И он пугал людей своим поведением, внешним видом он пугал людей. Возможно, он был опасен для людей. Поэтому люди осознавали, с ним что-то надо делать. Это опасная личность находится рядом с нашим городом. И его пытались связать, сковать цепями, как здесь сказано, оковами. Но никто не мог. Он разрывал цепи, разрывал оковы. Делал это он не потому, что от природы был очень крепкий, или не потому, что занимался спортом, а потому, что находился под влиянием бесовских сил. Именно бесы наделяли его сверхъестественной силой. Несколько лет назад, разговаривая с христианкой, которая работает в психиатрической больнице, я выслушал от нее интересный рассказ. Она говорила о некоторых своих пациентах, которые имели признаки одержимости. Например, почему она так делала такие выводы? В этой больнице нельзя благовествовать. Там больные люди, и запрещено благовествовать. Ее сразу уволят, она никому не благовествует. Ну, может только руководству что-то сказать. Руководство и так, вероятно, знает. И когда поступают новые пациенты, некоторые пациенты, некоторые из них, сразу же, никогда не видя ее, сразу же определяют, что она христианка, начинают высмеивать ее, богохульствовать. Некоторые начинают петь гимны, которые они поют обычно в церкви, каким-то страшным, не своим голосом, насмехаясь и так далее. Я не хочу сейчас много об этом говорить, но она обратила внимание на одну интересную деталь. Вот эти люди с признаками одержимости, говорящие не своими голосами, богохульствующие, многие из них проявляли необыкновенную физическую силу. Она говорила о том, что один из них вырвал металлическую решетку, которая очень основательно была прикреплена к окну для того, чтобы мешать пациентам покинуть больницу. Один из них, который больше всего богохульствовал, был связан, привязан к специальной кровати, и, будучи некрепким человеком, он встал вместе с этой кроватью и шел навстречу врачам, что поразило их. Еще один человек, очень маленький, она говорит, и худенький такой, щупленький на вид, у всех на глазах разорвал милицейские наручники, поразив всех своей силой. И, конечно, мы понимаем, что если человек находится под контролем бесов, он может проявлять особую физическую силу, потому что бесы сильны, бесы могущественны. Как видно здесь дальше в повествовании Марка, бесы, которые жили в этом одержимом, обладали такой силой, что способны погубить целое стадо свиней, огромное стадо свиней. Как вы узнаете в следующий раз, можете прочитать, я думаю, что многие читали. Огромное стадо свиней было брошено в море и погибло. Вот такой силой обладают бесы. Бесы сильны и могущественны. Но помимо способности сообщать человеку необыкновенную физическую силу, они обладают еще и разумом, превышающим способности обычного человека. Каков ваш жизненный опыт? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, мы уже говорим, это очень большой жизненный опыт. Не так ли? Я думаю, что если бы мы сейчас начали свою жизнь заново, вот с этим пониманием, мы бы не совершили многих ошибок, не так ли? Жизненный опыт, знание Писания, знание богословия сделали нас мудрее. Так вот, у бесов жизненный опыт несколько тысяч лет. И они знают Писание очень хорошо, и они знают богословие, и они уже погубили миллиарды людей в аду, отправили в ад, по сути. Бог отправил их в ад, но бесы приложили к этому старание. Итак, бесы очень коварные. Они знают больше нас, они могут больше нас. Они знают многие науки, они хорошо разбираются в физическом мире, они прекрасно разбираются в духовном мире, потому что сами являются его частью. Многие великие люди этого мира, великие умы этого мира, они не знают, есть ли духовный мир или нет, вообще они спорят об этом. Бесы об этом не спорят. Они очень хорошо знают, что он есть, что идет война между злыми ангелами и добрыми. Они способны быстро перемещаться в пространстве. Они способны подслушивать разговоры влиятельных людей, политиков, религиозных лидеров, кого угодно. Они даже предсказывают будущее через своих людей. Они не знают будущего в точности, как знает Бог, но у них есть очень мощный аналитический центр, я назову так. Они могут создать очень мощный аналитический центр. Они уже знают историю, они знают Писание, они знают сердца людей, они подслушивают разговоры людей, и на основании этого они могут очень с высокой степенью вероятности предсказывать будущее. Вот почему многие прорицатели или некоторые прорицатели предсказывают будущее. Но иногда ошибаются, потому что бесы не знают его в совершенстве. И, как мы уже говорили в Деяниях, 16 глава, женщина, одержимая бесом, предсказывала будущее и приносила хороший доход своему хозяину. Не потому, что бес знает будущее в совершенстве, как Бог, но потому, что он хороший аналитик, он политолог, историк, богослов, все в одном ключе. Все вместе. Итак, бесы очень сильны. Служение церкви – опасное дело. Служению церкви противостоят могущественные противники. У нас нет силы противостоять таким противникам, но мы знаем того, у кого есть такая сила. Это Господь Иисус Христос, это Бог. И мы можем молить Его, чтобы Он защитил нас от лукавого. Важные слова молитвы «Отче наш, избавь нас от лукавого». У нас нет достаточно знаний, чтобы противостоять такому противнику. Вы не выиграете у бесов шахматы. Он поставит вам мат очень быстро. Я имею в виду и любую жизненную ситуацию. У нас нет знаний, чтобы им противостоять. Но мы имеем Слово Божие, обеспечивающее нас всеми необходимыми знаниями для этого противостояния. И нам следует постоянно повышать нашу бдительность, осознавая, какой опасный враг сражается против нас. Четвертая причина, доказывающая опасность бесовских сил. Посмотрите, пожалуйста, на пятый стих. «Бесы желают исказить творение Бога». Стих пятый. «Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Итак, одержимый человек живет на кладбище среди могил, за городом. Как сообщает Лука, ходит без одежды. И как мы прочитали в пятом стихе, он постоянно кричит днем и ночью и бьется о камни. Греческое слово, переведенное как «бился», происходит от слова, означающего «резать на куски». Задумайтесь, как далеко в результате греха и действия бесов этот человек ушел от первоначального замысла Бога. Если поставить Адама и этого одержимого человека, какая большая разница? Как грех и деятельность бесов далеко увели этого человека от первоначального замысла Бога, кричащий, ногой, израненный, безумный. Действие бесовских сил направлено на то, чтобы исказить образ Бога в человеке. В наши дни сторонники лжерелигии участвуют в ритуалах, которые нарушают физическое здоровье человека, которые нарушают эмоциональный баланс человека, которые препятствуют интеллектуальному развитию человека. Все более и более получают распространение идеи, связанные с изменением пола человека, одежда, поведение людей становятся такими, что трудно определить, кто это, мужчина или женщина. Все это действие сатаны направлено на то, чтобы исказить, все это следствие действия бесов, направленных на то, чтобы исказить образ Бога в человеке. И эти и многие другие факты доказывают, что бесы эффективно действуют в этом направлении. Также бесы навлекают на человека болезни, немоту, Марк 9:17, глухоту и немоту, Марк 9:25, слепоту, Матфея 12:22, судороги, Луки 9:39, паралич, Деяния 8:7. А согласитесь, глухой, слепой, немой, парализованный человек очень сильно отличается от первоначального замысла Бога о человеке. Конечно, не все болезни, далеко не все болезни. Я уверен, большинство болезней, возможно, не связано с прямым действием бесов, а с каким-то отдаленным или вообще не связано. Но, тем не менее, некоторые болезни, Писание говорит, очевидно являются результатом деятельности бесов. Сатана и все его слуги, являясь противниками Господа, стремятся лишить творения всего доброго и всего прекрасного. Как и в Эдемском саду, сатана представлял Бога лишающим даром благодати. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Так и сегодня бесы создают учения, отрицающие, что всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Бесовские силы очевидно, стремятся исказить творение Бога до такой степени, чтобы оно не свидетельствовало о красоте, любви, благости и совершенстве своего Создателя. В заключении подведем итог. Бесы опасны, они пытаются распространить свое влияние на определенных территориях, чтобы помешать распространению спасающего Евангелия. Бесы стремятся контролировать человека прямо или косвенно, и даже косвенно хотят контролировать верующих, влиять на их жизнь. Бесы обладают великой силой, физической силой, превосходят нас в знаниях. Бесы стремятся исказить творение Бога, сделать так, чтобы оно не свидетельствовало о восхитительных атрибутах Творца. Кто же способен покорить эту злую силу, если у человека надежда избавиться от пагубного влияния бесов? Конечно, для знающего Слово Божие ответ очевиден, но более подробно мы рассмотрим ответ на этот вопрос в следующей проповеди. Приходите в следующее воскресенье, и вы узнаете, кто же силен остановить эту злую силу. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!